Мы с вами продолжим тему воли. На прошлой лекции мы рассматривали волю в ее греховном состоянии. Сегодня мы с вами начнем рассматривать состояние воли после обращения, то есть после покаяния, когда человек приходит к исправлению. На кого воздействует благодать Божья, в том происходит существенное изменение направления воли. Итак, отметим для себя, что без благодати Божией мы с вами не можем ни часо же. Поэтому, значит, когда мы с вами становимся на путь исправления, непременно должны призывать Господа и эту благодать Бога, чтобы она помогла нам исправить свою волю. Это изменение совершается сокрушительным действием покаяния на самость или самолюбие. К сожалению, мало кто кается в самости и самолюбии. Вот этот грех как-то ускользает от нас, а ускользает за счет самооправдания и саможаления. Как только наше воспаленное самолюбие начинает внутри кричать, сразу поднимает голову саможаление, самооправдание и лишает всякого покаяния нас. Покаянием самолюбия, то есть эгоизм, сокрушается в самом своем корне. Эгоистическое направление парализуется и уничтожается. Стремление к самоугождению заменяется стремлением к богоугождению. Очень важный момент для нас с вами. Каждым помыслом, каждым поступком, каждым действием отдавать себе отчет, кому я угождаю, делая это или то, мысля, поступая так или иначе, кому я угождаю, себе или Богу. Мы, к сожалению, с вами, практически в течение дня, если один или два раза задали себе такой вопрос, то это уже хорошо. А во всей своей повседневной практике, к сожалению, не задаем себе вопрос, угодно ли Богу то, что я делаю, говорю и мыслю. Если бы задавали, откуда было бы осуждение, откуда было бы раздражение, откуда была бы неприязнь, пустословие и празднословие. Если бы мы себе задавали вопрос, вот пришел помысел что-то сказать, и тут же себе задали, а угодно ли это Богу? Вот секундочку помолчать, прежде чем сказать. Секунду, две, помолчать, чтобы вот то, что пришло на ум, или то, что родилось в сердце, чувство, чтобы тут же оно не выплеснулось через язык. Вот немножечко остановиться и задать вопрос, угодно Богу или не угодно. Отсюда вопрос возникнет, говорить это вслух или не говорить. И вот святые отцы учат, что если мы с вами вот секундочку подождем и размыслим, то тут же поймем, что ровно половину того, что мы хотели сказать, говорить не надо. А если еще чуть-чуть подождем и помолчим, поймем, что и вторую половину говорить не надо. Это твердо. Вот есть такое правило. Так учат святые отцы. Мы же с вами, к сожалению, не задумываясь, так скоры на язык, так скоры на выводы. Отсюда я знаю, что ты обо мне подумал. Да? Человек еще не подумал, может, в жизни никогда не подумает. Мы уже все, Я уже знаю, что ты подумал. Я знаю, почему ты на меня так смотришь. Я знаю, почему ты со мной так разговариваешь. Мы уже скоры на вывод, сделали вывод, не обдумали. Действительно, знаем ли мы, или это подозрение, которое за собой тянет клевету? Не обдумали, и тут же оно выплеснулось языком. И понятно, что уже будет неблагоприятная духовная обстановка. Истинно кающийся добровольно и сознательно решается разорвать всякий союз с грехом и всем существом обратиться к Богу, источнику совершеннейшего добра. Покаяние есть решительное изменение на лучшее. Слышим, как святые учат. Решительное изменение на лучшее. Решительное. Вот если у нас с вами вот такая решимость твердая, когда мы идем на исповедь, к сожалению, зачастую пустое перечисление содеянного, притом не имея твердой решимости. Практика показывает, что как только вот человек кается в каком-то грехе, который связан с каким-то предметом, потому что он понимает, что вот то, что он делает, грех. Для того, чтобы выяснить, искренне человек кается, имеет ли он твердую решимость, задаем вопрос. Расстанешься сегодня же с этим предметом, при помощи которого творил грех? И человек говорит, ну, батюшка, ну как же? Все. Значит, не было ни решимости, не было ни желания избавиться от греха, а было пустое перечисление. Вот это шелестение листьями, которые не приносят плода. Так вот, покаяние – это перелом воли, отвращение от греха и обращение к Богу с отвержением себя от всего другого. Итак, преломление воли. У нас воля была направлена на исполнение и приведение в действие возлюбленного нами с вами греха. Будь то зрелище, будь то пустословие. И вот тут решиться и преломить волю на противоположное, вот без искреннего покаяния невозможно. Притом помним, святые учат, что надо возненавидеть грех, иначе мы свою волю не повернем в противоположную сторону. Она будет сочувствовать греху. Больше всего характеризует ее вот этот болезненный перелом воли. Болезненный, на самом деле, так болезненно человек изменяет свою волю на противоположное стремление, что некоторые страдают не только несколько дней, месяцами страдают. Отказ от жизнедеятельности, в основе которой лежит воля поврежденная и грехолюбивое самоугодие. Еще раз. Грехолюбимое самоугодие. Помним, что безбожник, прежде чем что-то сделать, задает вопрос, выгодно, невыгодно мне, удобно, неудобно, приятно, неуприятно. Если это удобно, выгодно, приятно, он делает, не задумываясь. У нас с вами одна задача. Один вопрос задавать, угодно ли это Богу. Если это Богу не угодно, даже если это выгодно, удобно, приятно, убей, делать не буду. Вот другой у нас с вами задачи нет. Как прежде отпав от Бога, человек останется на себе и ради себя привязался к тленному, так теперь, после обращения к Богу, отвергшись себя и всего тварного, он сердцем привязывается к Богу. Вот тяжелее всего оторвать сердце от всего тварного. Мы так прикипели, Мы этим живем, мы ради этого свою жизнь проводили. Здоровье, время, силы тратили на приобретение вот этого тварного. А теперь, ну, скажем, если не в буквальном смысле физически от этого тварного отлепиться, сердцем отлепиться, то есть жить так, как будто ничего не имеешь, как будто ничего не имеющий. Есть, слава Богу, нет, слава Богу. Такой переворот обязательный для всякого человека, желающего сделаться истинным христианином, достигнуть высшего нравственного совершенства и определить свою дальнейшую жизнь по началам любви. Еще раз помним, по началам любви не к себе, а по началам любви к Богу. Вот это самолюбие, то есть любовь к себе, развернуть на любовь к Богу, как оно было задумано Творцом изначально, как мы изначально должны себя вести. Ведь помним, для чего Господь сотворил нас с вами. Помним? Единственная цель сотворения людей – это чтобы мы с вами могли вот та любовь, которая льется через край у Святой Троицы, чтобы мы могли разделить эту любовь и в ней участвовать. Вот для чего нас Господь сотворил. Участвовать, разделять вот эту любовь безмерную, бесконечную, неописуемую, которая исходит от Святой Троицы, ради которой Он дал распять Себя за наше спасение. То есть не будь такой любви, разве можно претерпеть такие страдания, которые Он нас, за нас с вами претерпел? В таких случаях христианин должен сознательно, свободно поставить раз и навсегда центр своей жизни в Боге, твердо решиться осуществлять в ней начало любви, учит святитель Феофан Затворник. Итак, центр жизни в Боге. Не на кухне, не в своем желудке, не в самоугождении, а в Боге. Тем более, коренное изменение воли к жизнедеятельности необходимо в еще более частых случаях, когда человек, еще в младенстве крестившийся во Христа, развивается в неблагоприятных условиях, в религиозно-нравственном отношении. Но это наше с вами поколение. Номинально были крещены, но, простите, а условия были, ну, мягко сказать, неблагоприятные в нравственном отношении в той стране, в которой мы с вами пребывали. Так вот, на что обращают внимание? Часто в таких случаях человек, хотя и носит имя христианина, но в действительности еще не обратился ко Христу или колеблется между служением Христу и служением мамоне. Но это нас всех касается. Или же вполне безраздельно живет началами эгоизма. Обратим внимание, что большинство населения, к сожалению, вот так и живет. Безраздельно началами эгоизма. Во всех этих случаях решительный кризис самоотверждения необходимо должен служить переходом к жизни во Христе. Отсюда главные расположения воли у христианина должны быть самоотвержение и ревность. Пребывание в общении с Богом, то есть любовь. Вот это вот самоотвержение, оно настолько действенно, но настолько сложно человеку его в себе развить, самоотвержения. Но обратим внимание, как мы готовимся к исповеди и к причастию. Зачастую человек по любви к себе, по саможалению, лишает себя тела и крови Христа, не причащается. Почему? Не подготовился. Почему? Не мог. Иоанн Златоустый сказал, что тот, кто говорит, что не мог, будет судиться, как человек, сказавший «я не хотел». Это в любом случае, когда мы говорим «я не мог». Действительно, есть обстоятельства, когда человек не может. Но, скажем, женщины по физиологическим некоторым свойствам не могут в какое-то время причаститься. Но ведь если бы это была единственная препона, но ведь зачастую оставляют исповеди причастия и откладывают и на месяц, а то и больше, по причинам саможаления. Нет самоотвержения, значит, нет любви к Богу, нет желания, нет острого желания соединиться с Богом, приняв тело и кровь. Завет. Самоотвержение есть отрицание самолюбия. Итак, еще раз повторим, все-таки главное расположение у воли. Главное расположение у воли – это самоотвержение и ревность. И любовь. То есть есть у нас есть самоотвержение и ревность пребывания с Богом. Вот если мы горим быть постоянно с Богом, значит, в нас есть любовь. Вот это для воли самое главное – самоотвержение и ревность. Вот будем наблюдать, на что мы с вами направляем свою волю в течение дня. Не надо лет. В течение дня, на что мы ее направляли. В каждом конкретном случае. Если мы не будем за собой вот так следить, у нас ничего с вами не получится. Можно каяться сколько угодно в самоугодии, но если не следить за собой и не поправлять каждый раз свою испорченную, исковерканную волю на путь любви к Богу, то не получится ничего. Еще раз, это труд. Самоотвержение преследует все, на чем есть печать самости, ненавидит ее, самость, и отвращается от всех вещей, питающих ее. Важное замечание. Отвращаться от всех вещей, которые питают нашу самость. Ставит ни во что все преимущества временные, телесные и внешние. Препятствует привязанностям сердца к тварным предметам. То есть, изъемлет из всех сотворенных вещей сердце свое. То есть, чтобы мы с вами не прикипали. И очень легко проверяется Господь через некоторое время, когда мы думаем, что мы с вами нестяжательны, что мы не привязаны ни к чему, попускает, и вдруг мы лишаемся какой-то вещи. И тут видим, что, оказывается, у нас была возлюбленная настолько, что мы и опечаливаемся, и сокрушаемся. И если в этой потере еще участвовал какой-то человек, то понятно, какие чувства мы начинаем испытывать к этому человеку. Вот украли у человека кошелек. Спрашиваешь, ну какие ты чувства испытывал к вору? И все. И на этом христианство закончилось. Он считал себя праведником. Люди, не понимающие духовных основ, пишет архимандрит Лазарь Абашидзе, того, что происходит в мире, судят о делах человеческих очень поверхностно. Они разделяют деятельность человека на явно греховную и злую, и на добрую, похвальную. Только по самому внешнему его проявлению, стараясь провести между той и другой некоторую приблизительную границу, пользуясь самыми расплывчатыми, неустойчивыми мерками добра и зла по законам мира. То есть люди, если начинают судить о добре и зле, то судят поверхностно по некоторым признакам и поступкам. Мир же сам в себе не имеет той истины, которая открыла бы ему настоящую цену вещей. То есть, вот поскольку в суде о поступках участвуют мирские законы, которые не носят истины, поэтому и о добре и зле понятие искаженное. Ну, к примеру, мама отправляет ребенка в детсад, дает ему в карман конфеты, насыпает и говорит: кушай, никому не давай, сам кушай. Слышал собственное уши неоднократно. Вот она считает, что она доброе дело делает, ну, по мирским понятиям, чтобы ребенку было вкусно и хорошо. А то, что ребенок завтра с матерью делиться не будет, потому что сам кушай. Она об этом не думает. Вот мирские понятия. Ну, так один из примеров. Только один закон дает ясное определение тому, что есть грех, что благо. Что есть что? Это закон евангельский. То есть, судить мы с вами должны о добре и зле исключительно опираясь на Евангелие. Законы мира сего иногда в некоторых пунктах своих пытаются быть похожими на законы христианские. На самом деле, вот законы мира, скажем, не укради, да, ну вот, похож на закон евангельский и прочее. Но это только по наружности. На самом же деле все там по-другому. Напомним, при советской власти не укради, все, стыдили, совестили, но с работы нес кто что мог. И воровством это не называли. Говорили, не суны, да? Вот. Если у государства украсть, это была норма. И позор не считалось. То есть вот мирское такое понятие. Человек после своего падения, хотя весь и поработился греху, стал уродливым, больным, озлобленным. Но некоторые задатки естественного добра, вложенные при сотворении в него Создателем, еще и сохранились, хотя и не имеют уже чистоты и святости, но растворены ядом греха. То есть вот этот нравственный закон естественный, он в частности сохранился в человеке. Все-таки, ну скажем, совесть не до конца еще потеряли, но все отравлено грехом в нас. На этих-то жалких останках человек и стал строить свои учения о добром и нравственном, о любви и справедливости. То есть на вот этих разбитых останках понятия о добре и зле стал строить свои представления. Но такая оскверненная нечистотой правда человеческая не может научить его истинному добру, не может оживлять и исцелять душу. Скорее вводит ее великое заблуждение. То есть, когда человек о добре и зле начинает судить вот по мирским меркам, не опираясь на Евангелие, то, естественно, происходит искажение во всем. Начиная с того, что дать сдачи, считают правильно, еще гордится, говорит, я его отбрила. То есть человек еще и надмевается этим. То есть это хорошо взять и огрызнуться. в мире. Еще похвалиться этим. Ну, вот помните «Лебединую верность»? Бытовала такая песня, когда мы с вами были молодые, где говорится, вот там охотник выстрелил и подбил лебедицу. Через некоторое время лебедь сложил крылья и сам разбился. И это воспевалось. Вот он ее так любил, что не захотел больше жить и убился. И вот человек это когда воспевает, что у него в сердце зарождается? Мысль о том, что самоубийство все-таки это не такая уж плохая штука, а ради любви к ближнему. Вот ближний помер, но тут впору и самоубийство совершить, и это грехом не будет. Но так любил, что повесился. То есть, вот она, искаженная, поврежденная идея любви. И человек на самом деле, когда умирает близкий, он, напевая эту песню, вложил уже себе в сердце тоску и печаль, и он начинает убиваться вместо того, чтобы молиться за умершего и надеяться, что встретится с ним в Царстве Небесном, надеяться, что эта разлука будет недолгой, что наш с вами век. Вместо этого он начинает предаваться печали, унынию, иногда на многие года. Страшно, человек приходит в храм в течение 10 лет, и каждый раз у него лицо искажено печалью и горем, предается неудержным слезам. Ну вот, а если бы правильно подошли к этому вопросу с лебедями, ведь песня возникла не на голом месте, на самом деле охотники заметили, выстрелил, упала лебедица, то есть один лебедь упал. Через некоторое время второй складывает крылья и падает. Но это вот так внешнее впечатление. А на самом деле опытные охотники говорят следующее, что дробь, она не летит точным прицелом одним пучком. Она рассеивается. И если основной заряд пришелся в одного лебедя, второй летит рядом, рикошет, то есть не рикошет, простите, отдельные дробины попадают во второго. Второй просто смертельно ранен. Он еще какое-то время борется, крыльями машет, потом он смертельно ранен и падает. Но не потому, что он так любил эту лебедицу, что покончил жизнь самоубийством. Еще раз, вот если мы переберем с нами с вашу жизнь, то обнаружим, что вот многое, что воспевает мир, оно не соответствует ни малейшему понятию истинному о добре и зле. Там зло преподносится в виде добра, и человек это усваивает. Люди, неверующие, тоже делают немало красивых, будто даже похвальных дел. Совершенно совершают многие добродетели, подвиги милосердия, любви, самопожертвования. Иногда отдают жизнь свою ради народа своего или ради ближнего своего. Дают последний кусок хлеба голодному. Помогают друг другу в беде. Жертвуют свое имущество на разные добрые дела. Встречаются удивительные, даже героические поступки. Можно привести такие примеры, что многие будут тронуты ими до глубины души. То есть безбожники тоже творят вот такие дела, которые мы сейчас с вами перечислили. И все эти проявления добра, если они не основаны на Евангелии, то есть если человек это делает не Христа ради, если они вырастают не из глубины верующей христианской души, то все это столь похвальное, нечисто, осквернен нападением, не имеет пред Богом той ценности, которую приписывают ему люди. Но помним, начиная с того, что если мы что-то сделали не Христа ради, мы получим награду, но от людей, от Бога мы ничего не получим. Если делаем ради Бога, даже если нас люди поблагодарят, награда от Бога не уменьшится. Ну вот это как частный, как деталь причины творения добра. Эту важную истину многие никак не могут принять сегодня. Услышав сказанное, многие недоумевают, обижаются, некоторые гневаются. Но как, говорит он, жизнь отдал. Он такой, по-моему, последним куском хлеба поделился. Что, неужели это не истинное добро? То есть действительно возмущаются. Попробуй в беседе скажи, и тут же обнаружим. И правда, слышится странно. Человек совершает высокий подвиг, жертвует жизнью ради ближнего, умирает ради того, чтобы другой мог счастливо жить, и за душу такого героя можно сомневаться, что она спасена, действительно, что неужели не спасется? Неужели ему еще может грозить ад? То есть этот безбожник положил жизнь за други своя. Казалось, продемонстрировал высшую форму любви. Но безбожник, неужели ему ад будет? Разве такой поступок не омывает всех грехов человека? Звучит как будто жестоко. Но посмотрим с другой стороны. Если этот герой не ради Христа, не по учению Евангелия, не из веры христианской почерпнул силы в подвиге, если не Христовой силой совершилось это самопожертвование, не во имя Божие, то тогда выходило бы, что и без веры, без Христова искупления человек может спастись. Значит, зачем надо было распинаться Христу, если человек одними добрыми поступками и подвигами может спастись? Значит, не нужен нам Бог. То есть не нужен Бог человеку, который считает, что он своими добрыми поступками может спастись. Значило бы, что в самом падшем человеке сохранилась та сила и чистота, которые достаточны для его живления, для того, чтобы ему самому вырваться из цепей греха. Вот сам и своими силами. Узнаем, да? Вот такой дух вражий. Ну, то есть богоборческий. Сам и своими силами. Тогда зачем понадобилась страшная жертва Голгофская? Зачем учение Христово, Евангелие, Церковь? Зачем таинство, молитвы, посты, подвиги христианские? Тогда было бы достаточно только одного желания нашего и усилия воли. Даже и вера не нужна. То есть не нужна вера в Бога. К этому хочется добавить, что в таком случае и гонители, расстреливавшие и гноившие в лагерях христиан могли бы без покаяния унаследовать Царствие Небесное. Ведь и они иногда делались и делились последним куском хлеба или шли насмерть. Ведь они под пули шли, те, кто расстреливали христиан, гноили, мучили, пытали. Тогда и не могут спастись. Дело в том, что совершать добрые дела, прекрасные дела, похвальные дела и совершать дела веры не одно и то же. Дела добрые, совершаемые без веры, без Бога посвящены миру сему, то есть в угоду миру, в угоду людям. От мира сего они получают плату, славу, честь, почет. Вот кто не ради Бога делает, он от мира и получает награды. Героя Советского Союза дадут с вручением ордена Ленина. Памятник поставят посмертно. Славы вечной, небесной, они чужды. То есть им не нужна слава небесная, слава Божия. Вот здесь получить сейчас, чтобы тебя, про тебя в газетах пропечатали, фотографию везде показали. Некий брат пришел к Авве Феодору и сказал ему: «Отец, что мне делать? Душа моя погибает». Старец спросил на это: «Почему так, сын мой?» Брат отвечал: «Когда я проводил жизнь мирянина, много постился и упражнялся в бдениях, имел обильные слезы, но имеется в виду слезы покаяния, и умиления, ощущал в себе ревность. Ныне же, когда отрекся от мира, сделался иноком, не вижу в себе ни одной добродетели». Старец сказал ему: «Поверь мне, сын, то, в чем ты преуспевал в мирской жизни, преуспевал по причине гордыни, похвалы человеческой, они споспешивали тебе, тонко в тебе действуя». На самом деле, вот иногда чтец, читая в храме, думает о том, как на него смотрят и как всем нравится его чтение. Вот он слушает, как звучит его голос. Или певец больше своим песнопением услаждается, чем содержанием того, о чем он поет. И внутри превозносится. Вот есть такое. Вот на глазах, знаете, есть такое, на глазах и смерть красна, или на людях, что-то так вот пословица, да? Что вот, знаешь, что тут будет одобрение, знаешь, что ты приведешь людей в восхищение, ради этой славы тут и на жизнь, и жизнь можно отдать, то есть запросто. Делание твое неприятно было Богу, и дьявол пренебрегал тобою, не воздвигая против тебя браней и не препятствуя твоему такому преуспеянию. Ныне же, видя, что ты вышел на войну против него, он вооружился против тебя. Но Богу угоднее один псалом, ныне произносимый тобою со смирением, нежели тысяча псалмов, которые ты произносил, находясь в мирской жизни. Также приятнее ему твой нынешний незначительный пост всенедельного поста, которым ты постился, находясь в мирской жизни. Брат сказал на это: «Отец, ныне я вовсе не пощусь. Все добродетели взяты от меня». Тогда старец сказал: «Твое мнение, что ты имел добродетели, пребывая в мирской жизни, принадлежит к отраслям гордости. Так и фарисей погубил все свои добрые дела». Помните, он стоял и говорил: «Хорошо, что я не тот, как тот мытарь, и пощусь, и десятину, и прочее». Теперь же, когда ты думаешь, что решительно не имеешь ни одного доброго дела, этой одной смиренной мысли уже достаточно для твоего спасения. Так был оправдан и мытарь, не сделавший ни одного доброго дела. Помним, мытарь действительно стоял Ни одного доброго дела не сделал, но был оправдан. Почему? Божьей милости будем мне грешному. Он понимал, что он ничего доброго не сделал. И в этом каялся. Вот если мы имеем такое расположение духовное, сердечное, что ничего доброго мы с вами не сделали. Вот одной смиренной мысли достаточно для нашего спасения. Но думаем ли мы о себе так? Нет. Мы с вами в храм ходим, мы постимся, мы молимся, мы и кафизмы, мы и акафисты. Все. И напрочь вытравливаем смирение у себя из сердца. Там гордость селится, тщеславие. Начинаем сравнивать себя с другими. А дела веры имеют внутреннее посвящение Богу, творятся с молитвой, с обращением к Богу, сколько возможно сокровеннее, чтобы ведал один Бог. Такие дела имеют меньше впечатления внешнего, зато принимает их Господь и воздает за них славу в будущей жизни. Помним, Он сказал, сделал тайно, воздашь явно. Ава, Тифой, некогда сидел в своей келье, а брат стоял близ него. Ава, не видя его, вздохнул. Не заметил он брата близ себя, потому что был в восхищении, увлечен молитвой. Но после Ава поклонился брату и сказал: «Прости меня, брат, я еще не стал монахом, потому что вздохнул при тебе». Как видим, подвижники даже вздохнуть боялись на показ. Чтоб даже вздох его покаянный никто не видел. Мы же с вами постоянно своими добродетелями превозносимся, рассказываем, сколько мы прочитали, как мы постились, и как у нас. Вот это у нас характерно, к сожалению. И вообще, неправильно считать спасение души и наследие Царствия Небесного прямо зависящих от наших добрых дел. Бог милует человеку и спасает не за его добрые дела, а за его верующее, сокрушенное и смирившееся сердце. То есть не за добрые дела мы с вами будем спасены, а за то чувство смирения, сокрушения, которое вводит в Царствие Небесное. Конечно, вера эта без дел не может быть. Она обязательно воплотится в конкретные дела. И дела эти будут непременно самые добрые и святые, так как этим делам учит верующего сам Господь. То есть дела мы с вами должны делать. Вера без дел мертва, помним. Поэтому-то неправильно проповедовать людям абстрактное, то есть отвлеченное, абсолютное добро. Учить их любить ближнего, быть милосердным, добрыми, не говоря при этом о том, что это они никак не могут сделать правильно, свято, богоугодно, без учения евангельского, без церкви, без благодати Святого Духа, которые они могут получить только в храме через святые таинства. То есть вот знаем, что есть дисциплины, которые обучают человека тому, что вот надо делать добрые дела, и таким образом человек спасается. Помним, это и в учениях Рерихов, там нет ни слова о покаянии, почему они лжеучения и учения, и Рерихи преданы анафеме, те, кто изучают учения Рерихов. Там нет ни слова о покаянии, там попытка залезть в Царство Небесное через забор. То есть совершенствуйся, делай добрые дела. А вот есть в восточных дисциплинах, там даже есть такое положение, когда человек считает, сколько он добрых дел должен сделать в течение дня. Ну, такая вот план, пятилетка, да? Значит, составил себе 20 добрых дел в день, обязан сделать, он их делает. И думает, что таким образом спасается. Когда в школах начинают учить добрым делам, опять-таки, ради добрых дел, не ради Христа. Вот, говорит, старушке надо поднести сумочку, если ей тяжело, но при этом, если не добавить, что это Христа ради, то, простите, такой ребенок этому и навыкнет. Он будет старушке подносить сумочку, получать от нее вознаграждение, спасибо, внутри тешится тем, что он благочестивый, что уступил место в общественном транспорте, опять-таки не ради Христа, а просто потому, что это хорошо делать. И такое считается благовоспитанным в миру, благочестивым, а потом удивляемся, почему вдруг он творит страшные деяния, такие, которые приводят в ужас. Такой воспитанный вдруг такое творит. Так вот, если этого не говорить, то люди будут думать, что они могут, если захотят, сами прекрасно решить свои проблемы. Без церкви, без таинств, без благодати Святого Духа, без Христа. То есть это безбожие получается. Добрые дела без Бога. В миру совершаются часто добрые поступки, но еще чаще злые. Твердо видим. Проанализируем один свой день и обнаружим, что у нас худые поступки перетягивают то микроскопически малые дела, которые мы с вами в течение дня совершили, если совершили вообще. И грехи мира гораздо изощреннее и разнообразнее, чем благие дела в нем. На самом деле, грехи настолько разнообразны, извращенны. Эти грехи так близко прикасаются к тому добру, что как бы и нет между ними противоречия. То есть зло маскируется под добро. Вроде и не противоречие, вроде и не зло. Один и тот же человек, который похваляем всеми за свои добрые дела, тут же совершает множество гадких дел, на которые никто не обращает внимания. Вот он герой. Вот он добрые дела делает. А на гадкие его никто не обращает внимания. Герой мира совершает какой-либо удивительный, самоотверженный поступок. А до и после него творит что-либо самое подлое и низкое. Таковы добродетели мира сего. Здесь любовь и ненависть рядом. Здесь самопожертвование, геройство, милостыня. И тут же эгоизм, себялюбие, высокомерие. На самом же деле и то, и другое зиждется на пагубных страстях. То есть и добрые, и худые дела у безбожника строятся на страстях, на пагубных страстях. Добро там как будто существует для того, чтобы оттенять и придавать большую сладость греху, обострять его вкус. Само это добро пьет корнями своими оскверненную воду. Тайные, гордые, тщеславные помыслы тут же заглушает всякое искреннее, несколько возвышенное стремление души, учит святитель Игнатий Брянчанинов. Вот действительно, добром считают то, что является откровенным злом. Носит женщина короткую юбку и говорят, это же красиво. То есть это считается добром. И сама говорит, ну что, если красиво, почему бы не показать? То есть соблазнительно, а не красиво. Вот разница. И зло уже воспринимается людьми добром. То есть это же эстетика, это же красиво. Еще страшней. Рембрандт свою жену Саски нарисовал голую и повесил на всеобщее обозрение. И люди ходят и любуются, где у нее что находится. И говорят, это же культура. Вот мир, это же культура. Они любуются, восхищаются этим. Но трудно представить, что кого-то из прихожанок муж нарисовал и повесил на стенке, чтобы все смотрели и восхищались. Ну, а там в Эрмитаже висят. Вот это мир и его добро. Это взгляды его. Напротив того, делатель евангельских заповедей всегда погружен в смирение, сличая с возвышенностью и чистотою все святых заповедей свое исполнение их. Он постоянно признает это исполнение крайне недостаточным, недостойным Бога. То есть человек, который делает добрые дела и говорит, Господи, все равно недостойно я это исполняю. То есть с примесью греха. Он видит себя заслуживающим временных и вечных казней за согрешения свои, за нерасторгнутое общение с сатаною, за падение, общее всем человеком, за свое собственное пребывание в падении, наконец, за самое недостойное и часто превратное исполнение заповедей. То есть вроде заповедь исполняем, а она все равно имеет привкус гордости, тщеславия, самоугождения, самолюбия и прочего. Вот если это видеть, тогда человек не начинает кичиться своими добрыми делами, понимая, что ничего доброго в этом мире не сотворил и не сотворю. Придет ли к тебе какая благая мысль? Остановись, никак не устремись к исполнению ее с опрометчивостью необдуманно. Ощутишь ли в сердце какое благое влечение, остановись, не дерзай увлечься им. Справься с Евангелием, рассмотри, согласна ли со всем, со всесвятым учением Господа, благая мысль твоя и твое благое влечение сердечное. То есть рассмотри, согласна? Нет. Вскоре усмотришь, что нет никакого согласия между евангельским добром и добром падшего человеческого естества. Добро падшего естества примешано со злом, а потому и само это добро сделалось злом, как делается ядом вкусная здоровая пища, когда примешивают ее с ядом. На самом деле вкусный суп, добавить туда капельку цианистого калия, он ни вкуса, ни запаха не имеет, вроде суп вкусный, но съел, он весь отрава, весь одна ложка, одна часть этого супа отрава, смертельная. Вот так у нас добро растворено грехом, растворено со злом, потому что, поэтому чем нам с вами гордиться, надмиваться? Хранись делать добро падшего естества. Делай это добро, разовьешь свое падение, разовьешь в себе самомнение и гордость, достигнешь ближайшего сходства с демонами, как страшно. Когда человек делает, пытаясь делать добрые дела, но не понимая смысла и назначения, становится сродин демонам. Напротив того, делая евангельское добро, как истинный и верный ученик Бога-человека, сделаешься подобным Бога-человеку. Некоторый брат был в скорби на другого брата, который, узнав об этом, пришел для примирения к первому брату. Первый не отворил ему дверей. Но человек узнал, что они на него обиделись. Пошел помириться. Стучит, а тот ему не отворяет дверей. Второй пошел к некому старцу и пересказал ему о случившемся. Старец отвечал: «Посмотри, нет ли этому причины в сердце твоем? Не признаешь ли себя правым в твоем сердце? Не имеешь ли намерения обвинить брата своего, а себя оправдать?» Вот узнали мы, что на нас обиделись. «Ну, пойду примирюсь, пойду попрошу прощения». Значит, в надежде, что прости, Бог простит, и ты меня прости. Все, примирились. Но идя в сердце, вот сейчас пойду помирюсь, так христианский такой подвиг совершу. А внутри понимаешь, что он же виноват. А я прошу ни за что. Ну вот, то есть я себя оправдываю, я все правильно сделал, все хорошо сказал. А это просто он сам жадный, поэтому он так подумал, он корыстный. Вот, но я с ним примирюсь. Вот с таким сердцем шел человек. По этой причине Бог не коснулся сердца его и не отворил тебе дверей. Но то, что скажу тебе верно, хотя бы он был виноват перед тобою, положи в сердце твоем, что ты виноват перед ним, и оправдай брата своего, тогда Бог вложит в сердце его желание примириться с тобою. Ну точно, если на нас обиделись, значит, все-таки мы, может, и правильно что-то сделали, на наш взгляд. Но раз уже результат показал, что на нас обиделись, значит, мы эту правду сделали не так, как ее нужно было творить. И не в такой мере, и не в такой форме. То есть можно было бы, но надо было по-другому, другим тоном сказать эту правду. В другом месте и один на один, а не при всех. Помним, да, что кто обличает один на один, друг и брат. Кто обличает при всех, тот ругатель. Так вот, при этом старец поведал брату следующее событие. Были два благочестивых мирянина. Согласившись между собою, они приняли монашество. Поревновав исполнить евангельское слово, но не по разуму его, они оскопили себя, как бы для Царствия Небесного. То есть решили, что искоренить в себе всякие блудные пожелания, значит, оскоплением и все разделить. Ради Царствия Небесного оскопим себя. За это церковными правилам положено отлучение от церкви. За это членовредительство. Так в церковных правилах и написано. Архиепископ, узнав об этом, отлучил их от церкви. Они, думая, что сделали хорошо, пришли в негодование против него и сказали: «Мы ради небесного царствия оскопили себя, а он отлучил нас. Пойдем в Иерусалим, будем просить суда архиепископа Иерусалимского». Но вот это обычное наше с вами поведение. Пришли к священнику, не благословил, ну все, сейчас пойду к другому. Что-то не разрешил или что-то запретил, сейчас пойду к другому. Они отправились, представили дело на рассмотрение архиепископу Иерусалимскому. Он отвечал им: «И я отлучаю вас». Огорченные, они пошли с жалобу к архиепископу Антиохийскому. Но и этот также отлучил их. Отлученные всеми, они пришли в уныние и сказали друг другу: «Эти епископы стоят один за другого, согласны между собою, так как имеют нужду в таких отношениях по съездах их на соборы». То есть сговорились. Вот потому что они вместе, они все заодно, они одним миром мазаны. Узнаем себя. А? Сколько раз такое приходилось слышать? Ну, пойдем к человеку Божию, святому Епифанию, епископу кипрскому. Он пророк и не приемлет лица человеческого. Когда они приближались к городу, в котором епископствовал Епифаний, открыто было ему о них. И он выслал к ним навстречу сказать: «Не входите в этот город». Вот они идут к человеку святому. И чтобы действительно они потом не сказали, что и он не святой, и он ничего не понимает. Да, он тоже с ними в сговоре. Видите, вы на встрече выходит человек и говорит: «Не ходите, Епифаний прислал вам сказать, чтобы вы не входили в этот город». Тогда они возвратились и сказали: «Поистине виноваты мы. Зачем же мы оправдываем себя? Положим, что те отлучили нас несправедливо. Неужели поступил так и этот пророк? Ведь Бог открыл ему о нас». И очень упрекали они себя за сделанное ими. Сердцеведец, увидя, что они искренне обвинили себя, открыл об этом епископу Епифанию. Он опять послал к ним и велел привести их к себе. Утешил, принял в общение, то есть причастился вместе с ними. Написал он и к архиепископу Александрийскому: «Прими сынов твоих, потому что они принесли истинное покаяние». Вот как только сердце развернули, и тут же их снова соединили со всем христианским миром. Старец, рассказавший это событие, присовокупил: «В том заключается здравие человека и того хочет от него Бог, чтобы человек возлагал вину на себя и повергался в покорности перед Богом». Еще раз, виноваты всегда, везде. И подтверждаем это словами: «Справедливо мне сие, Господи, помяни меня во Царстве Твоем». То есть, виноват, справедливо мне это все. Брат, услышав это, поступил по слову старца, пошел к брату, постучался в дверь, и тот отворил тотчас дверь, и прежде, нежели пришедший попросил прощения, обнял его от души и водворился между ними величайший мир. Вот нам поучительная история о том, какое надо иметь сердечное расположение к тем, кого мы считаем обиженными или обидевшимися, и вообще по отношению к тем, с кем мы не в ладах. То есть постоянно считать себя виноватым в малейшей размолвке. Это я виноват. А мы же себя оправдываем, виноватим противоположного. Это видно из всех рассказов, когда приходят жаловаться. Вот когда человек жалуется твердо, он жертва. А вот тот, на кого он жалуется, тот, понятно, бесчинник. Теперь обратим внимание, как заметить, как определить, считает ли себя человек постоянно виноватым? То есть вот по-христиански. Если человек никому не жалуется и самому себе, значит, у него вот такое сердечное расположение. Как только малейшая жалоба, ну, есть там самообвинение, когда мы жалуемся, а? Понятно, что нету. Нету. Там саможаление. Вот саможаление есть, а самообвинения нету. А иначе что жаловался бы? На себя что ли жаловаться? На себя другому никто не жалуется. В каждом деле важно заглянуть вглубь сердца, в тайники сокровенных наших помыслов. Всякое дело, прежде чем мы на него решимся, бывает взвешено и расценено внутренними нашими силами. Там происходит что-то вроде некоторого тайного совета. Сердце говорит свои «за» и «против», ум свои «за» и «против». То есть у нас, мы собираемся что-то сделать, на что-то решиться, у нас начинается внутри вот такое взвешивание. Чувства, плоть наши, страсти, привязанности, слабости – все здесь пытается вставить свое слово. Твердо. Замечали ли мы в себе вот этот механизм, который в нас работает, прежде чем мы решились на какой-то поступок? К сожалению, он у нас остается в большем случае сокровенным. От нас не видим, оно внутри там борется, а мы в этом не участвуем. Вот что страшно. И если на этом совете выносится суд справедливый, дело решается по Христовым законам, то оно будет совершаться во спасение души. То есть вот главным судьей должен быть закон Божий, когда идет вот такая борьба, взвешивание, идет такой суд, делать, не делать. Если же будет допущено лукавствие в пользу какой-либо страсти, с тайной мыслью напитать эту страсть, то совершаемое дело, какой бы внешний благолепный вид оно ни имело, принесет душе скорее вред, чем пользу. Ну, элементарная вещь. Вот сейчас сделаю доброе дело, и все увидят, какая я хорошая, какая я милосердная. Вот внутри так, чтобы все видели, а то все ругают, думают, что я так, а я вот сейчас возьму и сделаю. Да? То есть корысть примешивается к этому, внутренняя. Если не мысленно, то чувство это возникает. И любой маленький, едва заметный поступок, шаг, всегда сопровождается внутри нас этим внутренним посвящением во чье-то имя, совершается ради земного или небесного, Божьего или человеческого. Вот это важно помнить, забываем мы творить ради Христа. Ради человеков делаем. И часто само это посвящение имеет большее значение, чем совершаемое наружно дело. Не в нем-то и заключается главная цена, совершаемая перед Богом. То есть творить ради Бога. Вот в чем ценность. Еще раз обратим внимание, на что указывает святитель, что маленький поступок, но ради Бога, окажется ценнее, чем какой-то грандиозный поступок, но не ради Бога, ради мира, ради людей и так далее. Вот если это будем помнить, то мы с вами совсем по-другому будем относиться к себе, к поступкам и прочее. Жили два единодушных отшельника. Они вели богоугодную жизнь. Случилось одному из них сделаться начальником киновии, то есть начальником общежития братского. Другой же остался отшельником и, будучи совершенным подвижником, творил великие чудеса, исцелял беснуемых, изрекал предсказания и врачевал недугующих. Тот же, который из отшельников сделался кеновиархом, услышал, что таких дарований удостоился его единомышленник. Уединился от людей на 3 седмицы, прилежно моля Бога открыть ему, как тот чудодействует, почему знаменит у многих, а он ничего подобного не получил. И явился ему ангел Господень, говоря: «Тот живет перед Богом, стеня и плача пред ним день и ночь, алча и жажды ради Господа». То есть не просто голодал и жаждал, ради Господа. «А ты, заботясь о многих, имеешь общение с многими. Итак, достаточно с тебя утешения человеческого». Вот тут, будучи отшельником, ни от кого не имел утешения, имел скорбь, сокрушение и прочее перед Господом. И вот Господь его утешал вот этими дарованиями. А этот от человеков получал и благодарность, и прочее. Вот почему тайно надо делать добрые дела? Потому что они тогда оцениваются особо. Но опять-таки, нос вытащишь, хвост завязнет. Решил тайно сделать доброе дело, но чтобы никто не знал. И сделал. И удалось. И тут же возгордился. Внутри я сделал тайно. Все. Тщеславие, гордость, хоть отбывай. Главное, один раз сделал. Один раз удалось, но тщеславие будет на неделю, как минимум. Внутри будем там мы с вами торжествовать, ликовать, что нам удалось это сделать. Да. Ну вот. С самоотвержением тесно связана любовь к Богу и ближним. Ибо, отвергшись себя, мы переносим свою любовь на Бога и ближних. Вот пусть у нас запечатлеется в памяти, в сердце, везде, в душе. Вот это замечание святых отцов. Если мы себя отвергли, вот это самоотвержение, любовь к себе, тогда она повернулась в сторону любви к Богу и ближним. Получается так, если не упражняться в самоотвержении, значит, невозможно приобрести любви к Богу и к ближним. Она постоянно будет на любовь к себе направляться. Итак, любовь, она одна. И мы вот усилием воли направляем ее либо на любовь к Богу и ближним, либо на любовь к себе. Некоторый старец жил с другим братом на правах общежития. Старец был очень милосерд. Случился голод, и начали некоторые приходить к ним для получения милостыни. Старец давал хлеба всем, приходившим к нему. Брат, увидев это, сказал старцу: «Дай мне мою часть хлебов и делай со своей, что хочешь». Узнаем блудного сына, да? Видит, старец раздает, но думает: «Все, сейчас все раздать, что будем делать? Дай мне мою половинку, а своей хочешь раздавай, хочешь нет». Старец разделил хлебы по обычаю своему, продолжал подавать милостыню из своей части. Кстати, что бы мы с вами подумали, окажись в такой ситуации? Вот раздаем хлеб, вдруг второй говорит: «Ну-ка дай мне мою половинку, да, вот на, что хочешь делать». Сколько у нас бы осуждения родилось в мыслях по отношению к нему? И жадный, и маловерный, и нет любви к ближнему, непременно это бы родилось. Но видите, старец, он по-другому был воспитан Господом за свои труды. Так вот, а к нему прибегали многие, услышав, что он подает всем. Обычно так, вот всем дает, значит, все бегут. Бог, видя расположение воли, благословил хлебы. Брат, взявший свою часть и не дававший никому ничего, издержал хлебы, доставшийся на его долю, и сказал старцу: «Так как у меня осталось очень мало хлебов, прими меня снова в общежитие с тобою». Что бы мы с вами сказали? А, свое проел, назад просишься, да? Но не примем, если бы не сказали, твердо внутри бы вот эта змея подняла бы голову в сердце. Твердо бы подняла, да? Проел, а теперь как вот? А теперь назад? Старец отвечал: «Как хочешь, пожалуй». Хочешь туда, хочешь сюда, давай, пожалуйста. Но ведь рассудим, почему старец так сказал. Ну вот примем образно. Представим себя на месте старца. Раздаем мы все хлебы. Вот у нас, скажем, ну, есть 50 хлебов. Вдруг тот, кто с нами живет, просит не один хлеб, а 25, то есть половину. Мы как раздавали милостыню безжалостно, что с одним хлебом расстаться, дав 10-25 человекам по хлебу, что сразу с 25, какая разница? То есть вот это милосердие, нестяжательность, она была, он запросто отдал 25, то есть половину отдал. Дальше. Тут он продает, продолжает раздавать по хлебу каждому. При этом, ну какая разница, этому дать? Или брат пришел, снова просится в долю. Значит, ну человек такой же пришел, просит тоже хлебушка. Ну на тебе, точно так же. Вот поэтому у него не было злорадства в сердце, в отличие от нас с вами, потому что он раздавал бескорыстно и невзирая на лица. Вот что. Он сказал: этому дам, а этому не дам. А этот сам имеет много, что ему давать? То есть он, невзирая на лица, давал милостыню, потому все равно было кому дать. Пришедшему или тому, кто с ним живет вместе. И снова начали жить они по общежительному уставу. Опять наступило время скудости в жизненных припасах. И опять нуждающиеся стали приходить к старцу за милостынью. У них самих оказался недостаток в хлебе. Брат заметил это. И вот приходит бедный, просит подаяния. Старец сказал брату: «Дай ему хлеб». Брат отвечал: «Ава, у нас же нет хлебов». Старец сказал на это: «Пойди поищи». Брат пошел, отворил дверь в чулан, в котором они обыкновенно хранили хлеб, и увидел, что чулан полный хлебами. Он испугался и подал хлеб нищему. Таким образом, узнав веру и добродетель старца, он прославил Бога. Помним, что вот это умножение хлебов, оно неоднократно в христианской жизни случалось. Сколько таких примеров и случаев. Только маловерие человеческое не дает приумножаться. Или промысел Божий о нас, чтобы нас все-таки научить смиряться. Вот представим себе, что мы знаем, что у нас никогда мы с вами не останемся без куска хлеба, открываешь дома шкаф, и там хлебов, и масло, и все это приумножается. Что с нами будет? Ну, во-первых, мы обленимся. Во-вторых, мы станем беззаботными и прочее. Нас иногда надо без куска хлеба оставить, чтобы мы научились ценить его, чтобы научились быть милосердными, когда последний кусок хлеба и им поделиться. А Бог бы мог нас всех накормить. Помним, 5 хлебами, 5000. Будучи по природе своей отвержением самолюбия, самоотверженность приносит плоды и рождает в нас расположение совершенно противоположное тем, какие производит самость. Еще раз. Самоотвержение по своей природе есть отвержение самолюбия. И таким образом приносит плоды противоположные тем, которые самость наша плодоносит. А именно, вместо гордости у самоотверженного христианина смирение, вместо корыстолюбия у него не только бескорыстие и нестяжательность, но и чувство странничества, когда он ничего не называет своим, а все Божиим. Себя же только приставленным к имуществу Божию, отчего свободно делится им со всяким неимущим. Вот это мое в нас настолько укоренилось. Вот это заставляет мое, вот это понятие, это мое, а настолько приносит скорбей и ущерба нашим душе, чувствам, разуму. Если понимаешь, что вот все, что я имею, это мне Господь дал на время попользоваться, даже само тело, на время попользоваться. Я только приставлен следить за этим. Это не мое. Тогда человек запросто и легко расстается. Бог дал, Бог взял, это Богу принадлежит. И он вправе дать, вправе забрать. А такой, видим, и делится без ущерба. Вместо похотей и утех у самоотверженного самообуздание, самоограничение и воздержание, по слову апостола, умерщвляю тело мое и порабощаю, ибо всякий подвижающийся от всего воздержится, и попечение плоти не превращает похоть. Еще раз, вот само. То есть, есть у нас самолюбие, а вот есть у нас само, это когда добровольно, я сам, меня никто не заставляет, я сам становлюсь на вот этот путь, я сам от всех отказываюсь, утех, забав, развлечений. Вот так человек говорит. Не мне запрещают. Когда запрещают, выполнить тяжело. Сам хочу, потому что люблю Бога. То есть, самолюбие есть мать всех страстей. Христианин, чтобы подавить самолюбие, должен с полным самоотвержением побороть все его порождение. Страсти. Насаждать противоположные ему навыки. Доброе расположение или добродетели. То есть на что мы с вами должны направлять свою волю? На обуздание. То есть на противоположное самолюбию, самохотению и прочим. Ну, у нас с вами время истекло. На следующем занятии мы с вами продолжим о воспитании воли в христианском духе. Вот мы сейчас с вами рассмотрели о том, какая воля у человека бывает, когда он начинает каяться и исправляться. То есть на что он ее должен направить? На самоотвержение. Направить ее на то, чтобы любовь к себе, обратить любовь к Богу. А дальше будем изучать, как святые отцы учат, как нам все-таки нашу волю в христианском духе воспитать, потому что, к сожалению, мы с вами всю жизнь работали на противоположное.